хотел поздороваться со всеми нашими уважаемыми слушателями. Мы давно не проводили уроки. Сегодня мы продолжаем наш урок по Мегилат Эстер. Сейчас буквально секунда. Сейчас секунда. Знаете, есть закон такой, когда падает бутерброд, он всегда падает маслом вниз. Поэтому я записываю наш урок, он идет у нас на YouTube, но одновременно я записываю его и на... записываю его также на профессиональную технику, чтобы у нас была хорошая слышимость. Но так как моя профессиональная техника не работает, поэтому будем записывать... Поэтому будем записывать на YouTube. Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами наше путешествие по книге Мегилат Эстер. Ну и сегодня у нас третья глава. Мы продолжаем ее изучать, продолжаем говорить о перипетиях этой истории. Ахашверош, Эстер, Мордехай, Аман. В общем, у нас было 12 уроков, поэтому я не буду всех их перерассказывать. Краткое содержание этих уроков. Поэтому давайте мы будем сразу начинать. Ну, все-таки буквально два слова нужно сказать по поводу того, о чем мы учили с вами и говорили с вами на прошлом уроке. А на прошлом уроке мы с вами говорили о том, что Мордехай, он... не кланялся Аману. Мы пытались с вами понять, в чем была связана эта причина того, что он не кланялся Аману. Дорогие господа, все, у меня сейчас, по-моему, подключается техника. Секунду. И у нас все пойдет тогда нормально. Сейчас, секунду. Техника, подключайся. Все, техника подключилась. Господа, с вашего позволения начинаем все сначала. Все, все теперь работает. Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы с вами продолжаем наш экскурс в книгу Мегилат Эстер. Сегодня у нас 13-я лекция, 13-й счастливый урок, и мы с вами до сих пор находимся в третьей главе. Мы медленно и верно пытаемся разбираться, пытаемся понять и разобраться в тайнах Мегилат Эстер, поэтому мы начинаем с 3 главы, 10 стиха. Ну, я хочу напомнить нам о том, что до этого мы с вами говорили о том, что Мордехай, он не кланяется Аману. У нас было много разных объяснений, почему это происходит. Аман, он обижается, подходит к Ахашверошу и говорит о том, что он хочет отомстить как-то какому-то из народов. И тут очень важная вещь, почему я говорю какому-то из народов, потому что в 9 стихе, и с него мы начнем, потому что, в принципе, на нем мы и закончили наш прошлый разговор, Аман говорит, что если, точнее, давайте даже с 8 стиха, Аман сказал царю Ахашверошу: есть один народ, рассеянный, разделенный среди народов, всех провинций твоего царства, и их закон отличается от любого народа, и законов царя они не исполняют, и не стоит царю оставлять их. Ну, тут в скобочках мне написано «оставлять их в живых», но, как мы с вами говорили, в тексте этого совершенно не значится. Тут две совершенно разных будет идти линии Мегилат Эстер, и на это надо обратить внимание. По одной линии наших комментаторов и Ахашверош, и Аман, они, в общем, сообщники. Это такой, знаете, Гитлер и Махшмо, и какой-то Гиммлер или Эйхман, в общем, ну, Аман в данном случае, наверное, Эйхман. Ахашверош такой Гитлер, который, в общем, все, в принципе, приказывает уничтожать еврейский народ. Поэтому по одной из линий Ахашверош прекрасно понимает, о чем идет речь. То есть Аман собирается уничтожить еврейский народ, а Ахашверош, он не против этого уничтожения. Это одна линия комментариев. А другая линия комментариев, это вот как раз Мальбим. И с точки зрения Мальбима, я не хочу сказать о том, что по Мальбиму Ахашвирош, он такой белый, пушистый, но, в принципе, он как бы тоже говорит «не виноватая я». То есть он, в принципе, вообще понятия не имеет, о чем говорит Аман. Поэтому с точки зрения Мальбима, а мы с вами идем по прямому нашему комментарию Мальбима, Ахашвирош не имеет понятия, о чем вообще идет речь, и ни о каком уничтожении для Ахашвироша тоже не идет речи. Обратите внимание, что говорит Аман. Аман говорит, и Аман сказал царю Ахашвирошу: есть один народ рассеянный и разделенный среди народов всех провинций твоего царства. Мы уже об этом говорили в нашем прошлом разговоре, мы просто повторяем. То есть имеется в виду, что Аман приходит к Ахашвирошу и говорит о том, что смотри, вот есть такой народ, он вообще там живет какими-то жизнью анархистов, каких-то хиппи, детей солнца, на все законы плюет, в общем, там Харрис на выборах поддерживает, ну, в общем, Хильда, наоборот, Трамп поддерживает с точки зрения, наверное, Амана, потому что он, видно, за Харрис был. Но не суть важна. То есть Аман говорит о том, что есть некий такой народ, он вообще рассеянный по всем частям империи, живет ужасной жизнью, какой-то аморальной жизнью, в общем, говорит какие-то гадости. И он говорит, этот народ нужно уничтожить. Но опять же, когда Аман говорит у нас слово «уничтожить», в принципе, с точки зрения, опять же, этого самого комментария, не имеется в виду о том, что народ нужно уничтожить в смысле того, что народ нужно убить. А имеется в виду о том, что этот народ нужно перевоспитать. То есть вот есть такой плохой народ, и этот народ нужно сделать то, что написано «леабдам». «Леабдам» — это действительно можно перевести как «уничтожить», а можно перевести как «устранить их плохой образ жизни». То есть что говорит Аман? Аман говорит о том, что вот есть некий такой народ, живет он не по каким-то моральным правилам, в общем, плохо живет, рассеянный, делает какие-то балаганы. И вот я для того, чтобы сделать наше царство еще более лучшим, еще более таким совершенным, я вот хочу этот народ перевоспитать. Это точка зрения Мальбима. То есть с точки зрения, опять же, Мальбима, речь тут не идет о том, что он напрямую говорит Ахашвирошу уничтожить народ. Более того, Аман говорит Ахашвирошу: если царю угодно, пусть будет записано повеление уничтожить их. Опять же, тут написано «соле абдам», но «соле абдам» можно перевести как «уничтожить», а можно перевести как «устранить». То есть устранить вот все плохие вещи, которые есть у них. В данном случае Мальбим говорит «уничтожить их образ жизни». То есть вот они так плохо живут, а мы их будем перевоспитывать. Если царю угодно, пусть будет повеленено как бы уничтожить их, не имеется в виду по Мальбиму их уничтожить, а перевоспитать в смысле. В 10 тысяч талантов серебра я отвешу исполнителям царских работ, чтобы они отнесли их в царскую сокровищницу. Более того, Аман говорит Ахашвирошу о том, что он настолько предан государству, настолько предан Ахашвирошу, и он настолько хочет сделать так, чтобы его царство было в самом лучшем мире, вот такая вот Швейцария. Все в нем было и социальное, и экономическое, и в общем, все было то, что называется по-богатому. Поэтому вот он хочет народ, который обитает в империи, он даже не называет этот народ, с точки зрения, опять же, Мальбима, некие, там, не знаю, цыгане. Я не хочу цыган обижать, не дай бог. Но имеется в виду, ну, вот кто-то, вот они рассеянные, вот он хочет их перевоспитать. И за это Аман, он как бы говорит царю, что он готов даже заплатить 10 тысяч талантов серебра. На самом деле деньги совершенно гигантские, около 300 тонн серебра, ну какие-то сумасшедшие деньги. То есть он готов из личной казны или из личных сбережений или из сбережений областей сатрапии, которые будут это делать, покрыть вот эту вот вещь по перевоспитанию этого народа. Ну, это то, на чем мы остановились. И дальше написано, и царь снял перстень с руки и передал его Аману, сыну Амдаты, агидитянину, притеснителю иудеев. Итак, царь, он полностью как бы слушает о том, что говорит Аман, и ему очень нравится слова Амана, и поэтому он говорит, что смотри, твое, значит, то, что ты говоришь, это прекрасная вещь, поэтому вот бери мой перстень. Перстень это на самом деле не просто перстень, это царская печать. То есть, в принципе, ну, Ахашверош показывает высшую форму доверия, которая только может быть, потому что вы встречаете какого-то человека и говорите ему, знаешь, вот я сейчас поставлю на пустом листе свою подпись, и, ну, в общем, все, свои там паспортные данные, а ты, в общем, на этом листе пиши все, что угодно. Как мы понимаем, что такая вещь может быть дана только какому-то самому-самому близкому человеку. Поэтому что мы видим? У Ахашвероша полное такое доверие к Аману, и он ему, в принципе, дает печать, не зная о том, что Аман, в принципе, будет писать на этом декрете, потому что печать царя – это указ. Причем по персидскому закону указ царя не может быть отменен никем, даже самим царем. То есть сам царь, когда он поставит печать, не может по закону Персии отменить то, что он сказал, и то, что он приказал. Поэтому ну, как бы, Аману царь дает вот, полные полномочия, которые только могут быть. Но, опять же, это с точки зрения Мальбима. То есть, с точки зрения Мальбима, Ахашверош ничего не понимает, Ахашверош ничего не знает. Он не знает о том, что собирается писать Аман. Наоборот, он считает о том, что Аман собирается сделать какое-то доброе, хорошее дело, перевоспитать некий какой-то такой плохой народ. С точки зрения Талмуда, трактата Мегила, как бы речь идет совершенно по-другому, потому что как раз трактат Мегила идет по мейнстримовскому комментарию, который говорит о том, что и Аман, и Ахашвирош, они, в общем, близнецы-братья. И Ахашвирош прекрасно понимает, о чем идет речь. Трактат Мегила приводит такую притчу и говорит, что вот было два соседа, и у них как бы поля находились рядом друг с другом, и у одного соседа на поле был холм, который он не знал, как его срыть, потому что, ну, как бы срыть его-то можно, а второй вопрос, куда землю с этого холма сбросить. А у второго соседа, наоборот, на поле была огромная яма, и он эту яму хотел засыпать, только он не знал, где бы взять ему эту землю, которым можно было бы засыпать эту яму. И вот он подходит к своему, значит, соседу, у которого холм, и говорит ему, слушай, давай я тебе заплачу деньги, а ты мне дашь землю с этого холма, потому что я хочу засыпать свою яму. Ну, а человек, у которого холм, говорит ему, не надо мне никаких денег, наоборот, я тебе очень благодарен, если ты строишь мой холм и, в общем, засыпешь мою яму. То есть, с точки зрения трактата Мегила, Ахашвирош прекрасно понимает, о чем идет речь. Ахашвирош прекрасно понимает о том, что речь идет про уничтожение еврейского народа, поэтому, еще раз, Талмуд, он идет по той точке зрения о том, что вот Ахашвирош, он в курсе всего происходящего. 11 стих, но еще раз, мы продолжаем идти по той линии, по которой комментирует Мальбим. «И царь сказал Аману, серебро отдано тебе и народ, чтобы поступить с ним, как тебе угодно». Более того, опять же, Мальбим говорит о том, что Ахашвирош настолько восхитился благородным поступком Амана, о том, что Аман хочет взять, сделать империю еще более лучшей. Вот он нашел некий какой-то народ, он его хочет исправить и сделать какой-то благородный поступок. И Ахашвирош делает не менее благородный поступок. Он говорит, знаешь, мне не нужно твои 300 тонн серебра. Деньги, опять же, какие-то совершенно сумасшедшие, гигантские, какие-то триллионы по современным меркам. Мне они не нужны, но за твое благородство я готов из казны государства полностью покрыть все расходы для перевоспитания этого народа. В общем, пиши, в общем, все, что тебе нужно. Я тебе даю, в общем, полные права перевоспитывать этот народ, о котором я даже, в общем, понятия не имею, о чем идет речь. «И были призваны писцы царя в первом месяце, в 13-й день этого месяца». То есть речь идет у нас о 13-м Нисане, то есть за один день до праздника Песах. И было записано все, что повелел Аман сатрапам, правителям всех провинций и вельможам каждого народа, каждой провинции, ее письменами и каждому народу на его языке записано было от имени царя Ахашвероша и запечатано царским персом. Ну, вот тут идет очень важная вещь, потому что с точки зрения Мальбима начинается вот эта вот вся детективная история. Ну, что такое сатрапия? Вся Персидская империя, она делилась на сатрапии. Ну, на оригинале тут написано Ахажадарпан, ну, это вообще слово на самом деле не ивритское, это слово персидское, и мы видим о том, что Ахашадарпан, то есть оно, опять же, употребляется в Мегилат Эстер, Мегилат Эстер использует персидское слово, которое обозначает как раз вот сатрапию, то есть сатрапия это греческое название. Сатрапия – это некий штат. Вот есть там в Америке 50 штатов, точно так же Персидская империя – это была тоже Соединенные Штаты Персидской империи. Каждая сатрапия, она делилась на области. Область называется Пахава. И человек, который возглавляет эту область, он назывался Пеха. Вот, допустим, у нас был такой персонаж, может быть, когда-то мы к нему подойдем, Эзра и Нехемия. В данном случае речь идет не про Эзру, речь идет про Нехемию. Так вот, Нехемия, будучи евреем, он был избран Пеха Иудеи. То есть он был избран как бы губернатором Иудеи. Но Иудея сама, она входит в некую сатрапию, то есть в более какую-то большую единицу. Поэтому что делает в данной ситуации Аман? Он посылает специальное письмо 13-го Нисана во все сатрапии Персидской империи, и на языке этой сатрапии, и оно все было запечатано от имени Ахашвероша. Но тут очень важная вещь, опять же, историческая, о которой мы с вами говорили. Дело в том, что Персидская империя, она была очень толерантным таким государством, в том плане о том, что в Персидской империи наоборот, как бы царь, он был за то, чтобы каждый народ, он как бы развивал свою культуру, развивал свои традиции, у каждого народа есть, опять же, там божество свое, язык свой и так дальше, поэтому, в принципе, опять же, я не случайно сказал, что Персия была одной из самых больших империй древнего мира, и она была в этом отношении очень похожа на Соединенные Штаты Америки, потому что каждая сатрапия, она могла иметь свои обычаи, она могла иметь свои законы. Единственное, что они все подчинялись федеральной власти, которая тогда находилась в Шушане. Это, в общем, Вашингтон того времени. Поэтому каждому написали на своем языке и отправляют письмо в сатрапии. И были посланы свитки с гонцами во все провинции царя истребить, убить и уничтожить всех иудеев от юноши до старца, детей и женщин в один день, в 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адар, и имущество их разграбить. Итак, еще раз мы смотрим с вами по точке зрения Мальбима. По точке зрения Мальбима все происходит следующим образом. Вот отправляется некое письмо гонцами. Ну, во-первых, гонцы. Гонцы – это тоже определенная часть Персидской империи, тоже определенная такая вот интересная сторона истории этого древнего государства. Геродот, который посещает Персидскую империю, ну, плюс-минус во времена Ахашвероша, он как раз пишет про этих гонцов. Пишет Геродот: «Нет на свете ничего быстрее этих гонцов. Так умно у персов устроена почтовая служба. Рассказывает, что на протяжении всего пути у них расставлены лошади и люди, так что на каждый день пути приходится особая лошадь со всадником. Ни снег, ни ливень, ни зной, ни даже ночная ночная пора не могут помешать каждому всаднику проскакать во весь опор назначенный отрезок. Первый гонец передает известие второму, а то третьему, и так весь переходит из рук в руки, пока она не доходит до цели». То есть что мы видим о том, что в Персидской империи существовало то, что появится потом, ну, уже в какой-то относительно поздний период истории, когда действительно будет возникать почты. То есть существовали определенные почтовые станции, гонцы с большой скоростью переходили от станции к станции, передавали эти вот письма, и, в общем, они распространялись с огромной скоростью по всей Персидской империи. Поэтому вот эти рацим, эти гонцы, в общем, это были такие особые, особые люди. Мальвин пишет, что ни в одном свитке не было сказано, что будут истреблять во всей стране. Вот что интересно. То есть каждый, так как тут все было очень ну, как бы хитро продумано, Ахашверош дает свой перстень. Опять же, по Мальвиму он понятия не имеет, что будет писать Аман. А Аман пишет главам сатрапии некое письмо, в котором говорит о том, что вот 13-го Адара, то есть ровно через 11 месяцев, все население евреев, которые живут у вас, они должны быть, как написано, истреблены, убиты и уничтожены. То есть надо их полностью уничтожить. То есть это Холокост, это окончательное решение еврейского вопроса. То есть, в принципе, так как тогда все евреи жили на территории единого государства Персидской империи, то речь идет действительно о глобальном уничтожении еврейского народа. Но Мальвин пишет, что так как, не знаю, сатрап, он мог получить это письмо, и он мог подумать о том, что, ну не знаю, там, вообще как-то это какой-то бред, что во всей огромной Персидской империи будет уничтожать один народ, он мог как-то сказать, что я это делать не буду. Почему вот вдруг все должны сразу уничтожать? То есть даже для сатрапа той поры эта вещь она могла показаться странной. Поэтому так как ни один сатрап не знал о том, что такое же письмо получил другой сатрап, то есть в другом штате, то ему казалось, что речь будет идти конкретно о его территории. То есть конкретно идет о его штате. Поэтому у каждого сатрапа ну, как бы была точка такая зрения о том, что именно у него, в том местности, где находится он и это должен будет совершить. А в других, соответственно, землях ничего такого делаться не будет. Поэтому в этом отношении как бы сатрап, у него как бы было, скажем так, меньше угрызений совести. Продолжает Мегилат Эстер. Копии со свитков нужно было сделать, чтобы провозгласить указ во всех провинциях и известить все народы, чтобы они были готовы к этому дню. Вот. Теперь, что, опять же, это точка зрения Мальбим. Мальбим говорит так, что Аман отправляет письмо, а это письмо, оно как бы состояло из как бы двух таких составляющих. То есть, что это было за две составляющие? То есть, с одной стороны, было написано на письме о том, что есть определенное письмо, которое нужно скрыть 13-го Адара. И до 13-го Адара ни один человек не имеет права вскрывать это письмо, потому что оно является крайне секретным, там крайне секретная информация. А как раз в этом письме, которое, опять же, нужно было скрыть 13-го Адара, и было написано о том, что всех евреев нужно уничтожить. Теперь, к этому письму прилагалось тоже секретное письмо, но это секретное письмо было открытым. И вот в этом открытом письме, которое называется, опять же, на языке Мегилы, «Подшейген Октав», там было написано, как бы оно тоже секретная информация, в котором было написано о том, что 13-го Адара, перед тем, как вскрыть письмо, в котором будет написано, что нужно делать, глава сатрапии должен быть готов к тому, чтобы, в общем, у него все войска были в боевой готовности. То есть что получается? Получается о том, что Ахашверош посылает каждой сатрапии двойное письмо. В одном письме написана информация о уничтожении евреев, но об этом никто не знает, кроме Амана и группы его, в общем, там бандитов, которые были с ним. Ни царь, ни евреи, вообще никто об этом не знает. Почему? Потому что письмо запечатано, причем запечатано царской печатью, и написано о том, что сатрап имеет право раскрыть это письмо ровно через 11 месяцев 13-го Адара. Теперь, к этому письму полагается второе письмо, оно тоже секретное, и тоже его нельзя провозглашать, но его можно видеть, что там написано. опять же, сатрап и люди, которые руководят сатрапой, они могут прочесть. И там написано в этом подшегин октав, в этом открытом письме о том, что к 13-му Адара, перед тем, как еще раз открыть это письмо, нужно подготовить все войска, нужно подготовить гвардию, милицию, полицию, национальную гвардию, все эти вот вещи к тому, что должна быть какая-то операция. Какая операция, никто ничего не знает. Ну, в результате всего этого получается, что евреи ничего не знают и не станут искать никакую защиту. То есть так как евреи понятия не имеют о том, что ровно через 11 месяцев их собираются уничтожать, то, соответственно, никакие евреи никуда убегать не будут. Это раз. Вторая вещь, так как евреи всегда, они такие за государство и всегда готовы там государству помочь, наоборот, написано, что евреи тоже будут готовиться к войне. Не в смысле того, что к войне, что их будут убивать, а в смысле того, что даже если евреи есть в правительстве, даже если евреи есть в этой самой сатрапе, то прочтя это письмо о том, что к 13-му Адара следующего года все должны быть в боевой готовности, ну, как бы евреи будут читать о том, что, как бы, ну, да, надо быть в боевой готовности, там, раскрыть письмо, и как ему в голову придет о том, что в этом письме написано, что евреев нужно будет уничтожить. Гонцы отправились спешно по слову царя, и указ был провозглашен в столице Шушан. Царь и Аман уселись пить, а город Шушан пришел в смятение. Итак, опять же, доказательство Мальбима о том, что Ахашверош понятия не имеет о том, что происходит, потому что тут написано, что они сели есть и пить. Дело в том, что и по персидскому, и по еврейскому закону, и по персидскому тоже закону, если судьи выносят смертный приговор, то после вынесения смертного приговора в этот день они не имеют права ни есть, ни пить. То есть они должны поститься. И Мальбим пишет о том, что так как Ахашверош сел с Аманом есть и пить, узнав о том, что он там разослал письмо, то Мальбим тем самым доказывает о том, что Ахашверош понятия не имел о том, что написано в этом письме. Аман такой злодей, такой негодяй, что плевал он на все эти обычаи и законы, и, в общем, он, прислав, в принципе, смертный приговор евреям, сел есть и пить царю. Теперь, как тогда Мальбим объясняет то, что а город Шашан пришел в смятение? Ну, то есть, с точки зрения Мальбима, город Шашан не мог прийти в смятение по одной простой причине, потому что и в Шушане было направлено два письма. Одно сверхтайное, которое нужно раскрыть через год, второе секретное, которое могли узнать только, ну, не знаю, те люди, которые были близки к власти. Написано о том, что Мальбим говорит о том, что люди в Шашане действительно не знали о том, что может произойти и что произойдет, но так как пошли слухи о том, что какие-то письма их рассылают главам сатрапии, и какое-то письмо получило руководство Шашана, никто не знает, что это за письмо, никто не знает, что в этом письме написано, но люди волнуются. Поэтому написано, что город Шашан, он пришел тогда в смятение. Это идет с точки зрения Мальбима, который говорит о том, что Ахашверош, в принципе, не знает ничего, и евреи тоже понятия не имеют о том, что должно произойти. С точки зрения Мидраша, Берешит Раба, он идет как раз по той точке зрения о том, что и Ахашверош все прекрасно знал, и Аман все прекрасно знал, и евреи, они знают о том, что ровно через 11 месяцев их должны казнить. И тут вот с точки зрения Мидраша, который написан «Берешит Раба», происходит совершенно такой потрясающий диалог. Это диалог, который очень напоминает то, что происходит во время Холокоста. Говорит «Берешит Раба» о том, что когда евреи узнают, что через 11 месяцев их всех будут истреблять, их всех будут убивать, вот они подходят к своим друзьям, к персам, и говорят им, что купи меня и моих детей за деньги. Ну, то есть имеется в виду о том, что сделай меня своим рабом и спрячь меня, чтобы меня не могли казнить, когда будет глобальное уничтожение евреев. На что персы, опять же, по этому самому Мидрашу, прямо как будто бы речь идет о Второй мировой войне, говорит о том, что мы тебя бы рады были спрятать, но прятать мы тебя не будем. Почему? Потому что по указу тот, кто прячет евреев, будет уничтожать и евреев, и того, кто евреев прячет. Поэтому написано в этой Мидраше Берешит Раба, что тем самым было исполнено то, что написано в проклятиях, в Торе, и будете вы продаваться своим врагам в рабы и рабыни, и не будет вас покупать. То есть, как бы сами люди будут говорить о том, что вот мы готовы продаться в рабство, а вас никто покупать не будет. Опять же, с точки зрения этого Мидраша, все происходит как в современном Амстердаме, когда эти вот несчастные израильские болельщики там пытались в каких-то там бизнесах, кафе прятаться, и, в общем, местные товарищи их, в общем, прятать тоже особенно не хотели. Но так как, опять же, по этому самому Мидрашу, глашатаи, они постоянно говорят, что осталось там столько-то месяцев до того, что мы начнем уничтожать евреев, и евреи все это видят, то тогда пишет Мидраш, вот Берешит Раба, что сбудутся на этом слова, и будет твоя жизнь висеть перед тобою. То есть каждый день ты будешь ожидать то, что тебя вот завтра могут убить. То есть что мы видим? Мы видим, опять же, два совершенно разных комментария. С точки зрения, опять же, Мальбима, все происходит очень тихо, никто ничего не знает, никто понятия не имеет о том, что написал Аман, что должно произойти через 11 месяцев, евреи понятия не имеют, наоборот, даже евреи, которые работают в правительстве, они точно так же там готовятся к тому, чтобы через 11 месяцев, в общем, все было готово, и армия была готова, и там, не знаю, полиция была готова. Потому что нужно будет вскрыть письмо, в котором будет написана какая-то тайная информация. И поэтому и Ахашвирош тоже забыл обо всем об этом. Аман благородный человек, хочет исправить какой-то народ, вот он делает какие-то образовательные программы для этого народа, и об этом можно забыть. То есть это точка зрения Мальбима. С точки зрения, опять же, мейнстримовского комментария, все знают, и Ахашвирош все знает, и Аман негодяй не скрывается, и евреи тоже знают, в принципе, что их ожидает. Итак, четвертая глава. А Мордехай знал обо всем, что произошло. Вот. То есть, что мы тут видим? Мы видим о том, что на самом деле Мордехай был работником Масада. Почему? Потому что он узнал содержание сверхсекретных иранских документов. Но это действительно так оно и было. Дело происходит в Иране, дело происходит в Персии. Есть какие-то сверхсекретные документы, о которых знают какие-то только избранные люди. Что значит избранные люди? Сам Аман, стража исламской революции, его какое-то ближайшее окружение. Даже сам президент Ирана об этом не знает. Вообще никто об этом не знает. Только вот глава стражи исламской революции об этом знает, и еще несколько человек, которые рядом с ними находятся. Но написано, Мордехай знал все. И поэтому откуда у Мордехая был доступ к тому документу, о котором не знал вообще совершенно никто. Ну, практически все комментарии, они сходятся в одном, что Аману кто-то это раскрыл. Кто раскрыл Аману, говорит Мальбим о том, что Мордехаю как бы по воле Всевышнего он узнал о том, что это, как оно должно произойти, и все комментарии, комментаторы говорят, кто был тем, кто выполнил эту волю Всевышнего, Ильягу Анави. Илья пророк, он обычно всегда появляется в таких наших самых таких важных моментах еврейской истории. Вот Ильягу Анави, Илья пророк, он раскрывает Аману содержание того документа, о котором не знает совершенно никто. Поэтому Мальбим об этом не пишет, он пишет о том, что Мордехай об этом узнал, как узнал, он тоже не пишет, то есть с точки зрения Мальбима это все, в общем, супер такой, сверхагент такой, который знал все эти вот вещи. Все остальные, опять же, пишут о том, что Ильягу Анави раскрывает Мордехаю содержание этого письма. Но тут очень важная такая вещь. Так как даже по тем комментариям, что это все раскрывает Элиягу а-Нави, то, что называется, никому ничего не докажешь. Ну, как Мордехай придет и скажет, мне Элиягу а-Нави там раскрыл о том, что ровно через 11 месяцев собирается уничтожить весь народ. Ну, подумает о том, что он просто с ума сошел. Там, где документы? Усы, лапы, хвост, как говорил один каббалистический персонаж, тут работать не будут. То есть, как бы, для того, чтобы что-то доказать или для того, чтобы что-то сказать, как минимум нужно что-то показать. А показать Мордехай тоже ничего не может по одной простой причине, потому что, опять же, с точки зрения Мальбима, все это запечатано. Но Мордехай об этом узнает. Он узнает о том, что через 11 месяцев собирается делать такую страшную вещь. А Мордехай знал обо всем, то есть мы видим еще раз, он такой супер такой агент, такой Джеймс Бонд, 001 такой, в общем все знает. И разорвал Мордехай свои одежды, облачился в мешковину и пепел, и вышел на середину города и закричал криком великим и горьким. О. Теперь что делает Мордехай? Мордехай решает сделать перформанс. Ну, какой перформанс? Ну, вот самый такой, что ни на есть, перформанс, такое перформансище. Еще раз, с точки зрения всех комментариев, и Мальбима, и не Мальбима, Мордехай человек непростой. То есть он человек, приближенный ко двору, ну, по одной простой причине, потому что он совершенно спокойно проходит под окнами царского гарема. Под окнами царского гарема, поверьте мне, никто проходить не будет. Поэтому были разные точки зрения о том, что либо Мордехай он был в охране царя, начальник охраны, либо какой-то сановник, либо... Ну, в общем, Мордехай человек, еще раз, непростой. Мордехай человек известный, и за известным человеком, как вы знаете, всегда бегают папарацци. Поэтому если известный человек приходит перед Белым домом, не знаю, там, с шариком каким-то воздушным, в плавках и с каким-то странным плакатом, то, как вы понимаете, все средства массовой информации, начиная от CNN, заканчивая Fox News, об этом будут сразу же писать, о том, что происходит что-то такое странное. Поэтому не случайно Мордехай одевает эту мешковину, и Мальбим пишет о том, что это действительно было для того, чтобы... Как минимум об этом узнала Эстер, потому что он хочет передать информацию Эстер. А как информацию Эстер передать? Никак, потому что Эстер – это жена царя. А с женой царя может общаться только царь. Либо евнухи, которые, в общем, ей прислуживают. Поэтому, как минимум, для того, чтобы сообщить какому-то евнуху, чтобы он сообщил Эстер, Эстер этого евнуха должна послать к Мордехаю, чтобы Мордехай передал ей суперсекретную важную информацию, которая есть только у него, которую не знает никто. Причем, что самое интересное, об этой информации не знает даже сам Ахашвирош. Поэтому Мордехай делает такой вот перформанс, он, в общем, одевает мешковину и приходит прямо перед площадью. Площадь тут называется Сомерхов. На современном иврите Рхов – это улица. На Лашон а-Кодеш, на иврите времен Мегилат Эстер, Рхов – это не улица, это некая такая вот площадь, открытое такое пространство, которое находится перед дворцом. И дошел до площади перед царскими воротами, ибо нельзя входить в царские ворота, одетый мешковец. О, теперь, ну то, что его царь не примет, это понятно. Но так как сам Аман, так как сам, прошу прощения, Мордехай, человек, который имеет доступ к королевскому дворцу, то есть он еще раз человек знатный, человек непростой, он может совершенно спокойно, когда ему нужно войти в царский дворец, не к царю, в царский дворец, но в царский дворец можно входить только, если у тебя есть определенный дресс-код. Ты должен быть красиво одет, есть определенный дресс-код, в котором ты можешь войти к царю. А Мордехай, вот он подходит к воротам, то есть с одной стороны его как бы должны пустить, потому что он сановник, потому что он то, что называется свой человек, но с другой стороны одет он совершенно странно. И понятно, об этом начинают говорить все. И говорит Мальбим, что буквально сразу же об этом узнает весь дворец. Царь пока еще об этом не знает, но весь дворец начинает шушукаться. Вот такой важный сановник в плавках, не знаю, там в каблуках и цилиндре, то, что называется, пришел, значит, перед царскими воротами, странно себя ведет, плачет, разрывает на себе эту одежду, мешковину, в общем, происходит что-то странное. И в каждой провинции, которая достигла слова царя и его указ, великий траур у иудеев, и после плача, скорбь, мешковина и пепел стали постелью для многих. О. Теперь тут, как бы, с точки зрения Мальбима, тут немножко рассказывается, что произойдет дальше. Потому что это, как бы, третий стих 4 главы, но 4 стих 4 главы будет продолжать эту историю, когда Мордехай, вот он подходит к этим воротам. То есть пока еще никто ничего не знает, потому что Мордехай только сейчас будет это передавать. Но в 3 стихе, так как тут нету четкой хронологии, пишется о том, что будет в будущем, о том, что будет, когда Мордехай передаст эту информацию Эстер. Что делает Мордехай? Мордехай в результате этого перформанса, во-первых, он хочет это сообщить Эстер, но самое главное, Мордехай сообщает информацию о том, что должно произойти что-то страшное ровно через 11 месяцев во всей области, где живут евреи. То есть что получается? Получается, что, в принципе, как бы план Амана начинает рушиться. Ну, конечно, можно сказать о том, что это все теория заговора. Людей там собираются чипировать какие-то, в общем, там собираются делать какие-то страшные вещи. А где об этом написано? Мордехай всем евреям сказал о том, что через 11 месяцев нам нужно быть готовы, о том, что нас будет там убивать, там резать и так дальше. Глобальное уничтожение еврейского народа. Ну, как бы, власть имущие, которые находятся в сатрапии, ну, как бы, воспринимает это как полный бред, потому что, ну, где об этом написано, кто давал такие указы, там, да, мы получили указ от Амана, ну, причем тут евреи к этому указу. То есть, что мы видим о том, что Мордехай, который, опять же, узнает эту информацию, он эту информацию не только передает Эстер, но он ее делает, в общем, так, что об этом начинает писать в газетах. И для Мордехая это очень важно, чтобы эта информация в первую очередь дошла до Ахашвероша. Опять же, с точки зрения Мальбима, Ахашверош понятия не имеет, что должно произойти. О том, что должно произойти, вот окончательное решение еврейского народа. Поэтому, соответственно, у евреев там плач, в общем, страдания, и написано, мешковина и пепел стали постелью для многих. То есть люди, вот они там страдают, рыдают, плачут, и, в общем, как бы они считают о том, что, в общем, наступают какие-то страшные времена. И пришли девицы Эстер и ее евнухи, но, опять же, мы уже с вами многократно говорили о том, что автор Мегилат Эстер это как раз Мордехай. И Мордехай, и Эстер, вот они как братья Стругацкие, прошу прощения за такое дурацкое сравнение, которые написали эту книгу вместе. Тут все написано вот с точной такой знанием дела, знанием протокола, что происходит во дворце. А действительно, женщины, которые находятся в гареме, то есть жены царя, они общаются только либо с девицами, либо с евнухами. Ну, в общем, это понятно. То есть и пришли девицы Эстер, и ее евнухи рассказали ей, и очень встревожила царица, и послала одежды, чтобы одеть Мордехая и снять с него мешковину, а он не принял. О, теперь, что происходит? Приходят, значит, девицы, приходят евнухи, которые, в принципе, уже знают о том, что происходит какая-то странная вещь. Мордехай, сановник, в общем, человек очень такой известный и известный в государстве, делает какие-то странные вещи, приходит в странной какой-то одежде перед царскими воротами, все об этом начинают говорить, причем он громко молится и плачет. И вот эта вот вся вещь, она, в общем, как бы встревожила Эстер. Многие комментаторы, они начинают говорить о том, что Эстер посчитала, что Мордехая ограбили. ну как, ну если он приходит там, можно сказать, там в мешковину, то есть у него нету ни одежды, ничего, и он там плачет, и знал о том, что его дядя просто так никогда не плачет, то есть, значит, тут произошло страшное. Что могло произойти, если он в таком странном одеянии приходит к воротам царя, имеется в виду о том, что, ну, наверное, его ограбили. Наверное, произошла какая-то страшная вещь. Поэтому что она делает, Эстер? Она сразу же посылает Мордехаю одежду о том, чтобы он оделся и вошел, и там, как минимум, рассказал, ну, не ей, но хотя бы ее евнухам, о том, что с ним произошло. Но Мордехай одежду не принимает. Это с точки зрения как бы Мальбима и с точки зрения других неких комментаторов. Мамлоэс говорит о том, что Эстер сразу понимает о том, что тут происходит что-то такое необычное. Почему необычное? Потому что она говорит о том, что так как Мордехай был праведником, он никогда бы не плакал, если с ним бы что-то произошло. То есть должно было произойти что-то не с ним, не с Мордехаем, а должно было что-то произойти с кем-то другим. Так пишет Мамлоэс. Почему? Потому что приводится как пример история, связанная с Илелем. Говорится о том, что Илель, однажды он шел со своими учениками, вдруг он услышал, там кто-то там кричит, плачет. И такое впечатление было, что крик и плач раздаются из дома Илели. Он говорит своим ученикам о том, что я совершенно не волнуюсь, этот плач и крик раздаются не из моего дома. Потому что в моем доме все приучены к тому, о том, что я постоянно учу, о том, что если происходит какая-то беда, происходит какое-то, ну, в общем, такое, ну, плохое какое-то событие, то не надо ни, ни кричать, ни плакать, надо молиться. Поэтому, но, говорит Гилель, если беда происходит с каким-то другим человеком, то кроме молитвы нужно там кричать и плакать, потому что показать всем о том, чтобы все должны, ну, как бы знак о том, что молиться об этом человеке. Поэтому Мамлоэс говорит о том, что Эстер, видя в странном поведении Мордехая, о том, что вот он плачет и там причитает и кричит, она понимает о том, что, видимо, вещь это не связана ни с ним, а связана, в общем, с кем-то другим. Одним словом, Мордехай одежду не принимает. И Эстер призвала Атаха. Атах это, в общем, какой-то, либо он, скорее всего, евнух, либо какой-то сановник царя, которому Эстер абсолютно доверяла. Из вельмож царя, прям таки написано о том, что он не евнух, которых тот приставил к ней и послал его к Мордехаю узнать, что это и почему это. О. Что она прислала, почему она прислала Атаха? Она прислала Атаха для того, чтобы, как пишет Мальбим, что он, подобно врачу, должен дать точный диагноз. То есть точный диагноз, что произошло. То есть он, если даже Мордехай не сможет ему напрямую сказать какую-то информацию, может быть, информация какая-то там тайная, и через, не знаю, каких-то вельмож царя он не захочет ее распространять, а надо как-то, чтобы она напрямую попала к Эстер. Так как этот Атах, он человек такой преданный, то пишут вот, ну, все комментарии, включая Мальбима, о том, что надо его послать, чтобы он как бы понял, почему это и из-за чего. То есть он как бы, как врач, не узнавая у пациента, что у него болит, смог дать ему диагноз. То есть смог понять, что вообще такое происходит, что, в общем, такие странные вещи. И вышел Атак к Мордехаю на городскую площадь, что перед царскими воротами. Что мы видим? Мы видим, что вот этот Атак, он как бы выходит перед Мордехаем. И Мордехай рассказал ему обо всем, что произошло, и о передаче серебра, которую обещал Аман, отвесить царскую сокровищницу за евреев, чтобы уничтожить их. Что говорит Мордехай? Мордехай говорит вообще, вот что значит Масад, да? У него не просто у Мордехая есть документы, но Мордехай, он еще даже слышал тот разговор, который был между Аманом и Ахашвирошем. Потому что, ну опять же, когда Аман предлагает Ахашвирошу о том, что он ему готов дать там 10 тысяч талантов серебра для того, чтобы там взять как-то этот народ и исправить, кто об этом еще слышал. А Мордехай, мы видим, знает все. То есть он знает о том, что еврейский народ хотят уничтожить, и о том, что, в принципе, Аман даже за это предлагал какую-то страшную взятку. То есть он как бы говорит о том, что он все это знает. Но, как мы прекрасно понимаем, для того, чтобы слова не были голословные, а слова могут быть, ну, не знаю, Эстер придет к Ахашвирошу, скажет, тут Мордехай там, пришел там, в странной какой-то одежде, и начал говорить какие-то вещи о том, что вот Аман собирается уничтожить там целый народ, там такие вот вещи. Ну, как минимум, тот же самый Ахашвирош спросит, а где доказательства? Ну, это что, Мордехай? Мордехай сказал Илья Гуанави. Мордехай сказал Илья Пророк. Это все прекрасно, это все очень хорошо, но как минимум нужно показать какой-то документ. И мы видим о том, все-таки, опять же, повторяюсь, десятый раз, как работает Моссад. Мы говорили с вами, что было два документа. Один документ сверхсекретный, который, о котором не знал никто, кроме Амана, ну и каких-то маленькой группы, которая была вокруг него, либо эта группа маленькая слила Моссаду информацию в лице Мордехая, либо, опять же, как говорят наши комментаторы, ему об этом сказал Илья Гуанави. То есть он знает содержание письма, которое вообще запечатано, которое вообще никто не знает. Но самое главное, что у Мордехая есть список, то есть переписанный список со сверхсекретного второго документа, который был не запечатан, а который говорил о том, что к 13-му Адара следующего года все должны быть готовы к чему-то. То есть этот у него как бы документ был взят, в общем, перефотографированный, в общем, все, и можно было прямо его показать, о том, что, в общем, как бы у Амана какая-то идет странная игра. А что он собирается 13-го Адара следующего года, чтобы там войска были готовы, чтобы полиция была готова, не собирается ли он какую-то, не знаю, там, Капитолий идти брать, не собирается ли он какие-то революции там делать. Но эта вот вещь, она уже более такая, ну, настораживающая. И она может, как минимум, насторожить Ахашвироша, а что, в общем, Аман собирается делать через 11 месяцев. И копию со свитка с указом, то есть, опять же, не со свитка, не тот свиток, в котором была суперсекретная информация о том, что евреев нужно уничтожить, так как он был запечатан, но второй свиток, который был не запечатан, но который был сверхсекретный, он дает его переписанный вариант. То есть, в общем, его наши агенты переписали его, и, в общем, Мордехай его дали. И копия со свитка с указом, распространенным в Шушане, о том, чтобы уничтожить их и передать ему, чтобы показать Эстер, сказать ей и приказать ей пойти к царю, умолять его и просить за ее народ. То есть, что говорит Аман, что говорит Мордехай о том, что несмотря на то, что в этом свитке секретном, но не запечатанном, не написано напрямую о том, что евреев нужно уничтожить, а написано, что нужно готовиться к войне. Но Мордехай говорит, что, в общем, чтобы ты знала, что это будет за война. Война эта будет посвящена к тому, что еврейский народ нужно уничтожить. И что Эстер должна сделать? Эстер должна срочно предупредить об этом царя. Все происходит очень-очень быстро. То есть вот только эти, значит, свитки, они, опять же, расходятся по разным частям империи. Гонцы начинают их распространять, но Мордехай сразу же об этом как бы пытается сказать Эстер. Она должна зайти к царю. И вернулся Атах и пересказал Эстер слова Мордехая. То есть этот Атах, этот вельможа приходит к Эстер и говорит ей какую-то страшную вещь. То есть он человек, опять же, проверенный, который говорит о том, что, в общем, намечается что-то страшное. И она должна прийти к царю и должна царю об этом сообщить. Ну, тут, опять же, Мальбим пишет о том, что Эстер как бы должна сказать Мордехаю, что он не может просто так войти к царю. Мордехай, наверное, об этом тоже сам знает. Но Эстер еще раз об этом сейчас скажет, в следующем буквально пасуке. Почему? Потому что с точки зрения, опять же, законов дворца города Шошан, с точки зрения Персии, у царя огромное количество жен. Но жены не имеют права прийти к мужу и, в общем, то, что называется, начать его пилить. Они могут его начать пилить только в том случае, если сам царь ее вызовет и скажет, приди ко мне и давай, значит, поболтаем с тобой. А сама она не может к нему прийти. Потому что если сама жена точно так же, как и любой другой человек, без приглашения царя войдет в царский зал, где находится царь, то, опять же, персидский закон говорит о том, что этого человека тут же нужно казнить. Поэтому как бы Эстер должна об этом сообщить Мордехаю, что ну что значит, пойди к царю и сообщи ему обо всем этом. Царь Эстер не приглашал, как мы увидим, уже довольно давно не приглашал. И поэтому просто так зайти, это, ну, как бы, это лучше тогда сразу снотворное там принять, или, не знаю, там, или цианистый калий там проглотить, чтобы не мучиться, чтобы тебя там не рубили на кусочки, потому что тебя убьют просто. Но написано, опять же, Мальбим говорит о том, что через Атаха Эстер уже боится это передать, чтобы он, опять же, не начал курсировать между ей и Мордехаем, чтобы не вызвать подозрения у других вельмож, чтобы они сказали, что-то странное такое происходит. Атаха идет от Эстер к Мордехаю, Мордехай странно одет и так дальше. В общем, что-то тут нечисто. Поэтому нужно было послать кого-то другого, кто скажет Мордехаю информацию. А какую информацию? Все слуги царя и народ царской провинции знают, что всякий мужчина и всякая женщина, которые войдут к царю во внутренний двор незваными, один приговор им умереть. Только тот, кому протянет царь золотой скипетр, останется в живых. Я же незвана прийти к царю вот уже 30 дней. Что мы видим? Мы видим о том, что ну, как бы Мордехай говорит, иди срочно, говорит царю. А она должна ему сообщить о том, что, ну, как бы, как я ему скажу, меня 30 дней он не звал. А если я просто так к нему зайду, меня просто убьют. То есть есть крайний такой случай, если царь протянет свой золотой скипетр и покажет о том, что там не убивайте этого человека. Но если он меня 30 дней не звал, может, он меня уже там разлюбил, там вообще целый гарем, кто говорит о том, что он воспримет это как полную наглость и меня не казнит. Поэтому об этом нужно было сообщить Мордехаю. Ну вот на таком, скажем так, интересном месте, самом интересном месте мы вынуждены прекратить наш сегодняшний рассказ и, дорогие друзья, то, что называется, продолжение в следующей серии. Поэтому до следующей недели и узнаем, чем эта вся история закончилась. Чем она закончилась, мы не узнаем. Как она продолжилась, мы узнаем точно в следующей серии. Спасибо вам огромное за внимание и всем всего самого доброго и лучшего.